«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня узнаем, кто занимается проверкой финансовой отчетности и сколько за это получает денег. Встречайте, наш герой Александр, он работает аудитором. Добрый день.
Добрый день, меня зовут Александр, мне 26 лет, и я уже на протяжении 3 лет работаю аудитором.
Вообще ничего не понимаю про работу аудиторов. Знаю, что аудиторы есть в счетной палате, но, наверное, не только. Расскажите, пожалуйста, конечно, продукт деятельности аудитора. Это что? Это бумажки, это какой-то, не знаю, презентация. Как это выглядит?
Ну, конечный продукт, результат – это аудиторское заключение. То есть любой аудит – это некая проверка. Так же, как, наверное, и в счетной палате, они занимаются проверками различными. Я, так как работаем в независимой аудиторской организации, нас, собственно, нанимают различные клиенты для того, чтобы провести независимую проверку финансовой и бухгалтерской отчетности.
А вот эта проверка по объему, она сколько занимает? Листов, я не знаю, там мегабайт, терабайт?
Ну, аудиторское заключение – это 2 листочка, а после него идет сама непосредственно финансовая отчетность, под которой мы подписываемся, то есть что в ней содержатся корректные данные, все раскрыто должным образом, все, ничего не упущено, все правильно, все копеечка в копеечку. Ну, занимает, вот, допустим, годовая бухгалтерская отчетность по стандартам российским, она там может занимать банковская 120 листов, то есть вся вместе с аудиторским заключением. То есть это такой внушительный документ получается.
Один аудитор работает на одну компанию или как это выглядит?
Вообще это выглядит следующим образом. Есть партнер компании, в которой я работаю, он заключает контракт, соответственно, с клиентом. И под этого клиента собирается целая команда. То есть там есть менеджер и непосредственно кто будет работать руками. Все это смотреть, собирать. То есть в зависимости от проекта, там может быть и 15 человек на проекте, может быть, когда прям совсем очень-очень маленький проект, какая-нибудь дочерняя организация, там может быть один человек проверять все, ну, так как объем небольшой.
Вы говорите, что все-таки на одну большую компанию может работать целая группа аудиторов, да? А как внутри люди разделяются? За какой сегмент они будут отвечать? То есть, если, например, годовая отчетность 12 месяцев, то я могу предположить, что каждому сотруднику дают по 1 месяцу, 1 месяц на изучение.
Ну, это не совсем так. То есть мы проверяем уже исходящие остатки, то есть то, что по результату на конец года получилось, если мы говорим о годовой отчетности. То есть в отчетности подтверждаются именно конечные данные. Вот. А полномочия распределяются после того, как мы принимаем клиента, мы смотрим, как он работает, чем он зарабатывает, какие у него там виды деятельности внутри компании. И дальше уже между сотрудниками, в соответствии с их там компетенциями, с их бэкграундом распределяются непосредственно работы. Каждый там ответственен за свои строки в балансе. То есть там, кто-то смотрит основные средства, кто-то смотрит кредиты клиентам, кто-то смотрит капитал. То есть каждый вот делится по отчетности. Сфера ответственности.
Зачем вообще компании идут к аудитору?
Ну, у нас есть ФЗ 308, если память не изменяет, по которому есть компании, которые обязаны проводить независимый аудит. Это акционерные общества открытые, это те, кто торгует ценными бумагами своими, и все кредитные финансовые организации, то есть банки, инвестфонды, различные страховые организации, они обязаны проводить годовой аудит, то есть независимо, они привлекают команду какую-то компанию, которая им проводит аудит. То есть в основном это обязаловка такая для компаний.
А компании, которые не входят вот в перечисленные вами категории, они могут для себя провести этот аудит, чтобы, ну не знаю, там понять, что бухгалтер их не обманывает, например?
Да, да, конечно. Пользователи отчетности их масса, то есть в том числе для владельцев компании, которым нужно провести действительно нормально, у них менеджмент работает или ненормально. Они, да, могут, но такие случаи крайне редкие.
А то, что аудитор делает, то, как он работает, это работа с документами исключительно, или это, может быть, подразумевает еще какое-то общение с сотрудниками, с тем же бухгалтером, с начальником компании, предприятия, цеха, отдела?
В основном это, конечно, работа с бумагами, но для того, что методология глобальная, да, всемирная, она примерно она одинаковая у всех стран для аудита, и она как бы предполагает, что нужно познакомиться вообще со всей компанией, со всей ее деятельностью, то есть это не только какие-то выписки, счета какие-то, это да, еще процессы, кто какие есть риски, какие есть контроли на эти риски. То есть в целом, да, ты
я просто себе, поскольку ничего не знаю про вашу специальность, я представляю, что кроме изучения документов, вы можете кого-то, каких-нибудь сотрудников позвать как будто бы на допрос, устроить им как раз вот этот допрос с пристрастием, человек начнет нервничать и скажет, что он вот на данном конкретном участке пошел на какие-то там махинации, ухищрения и прочее. Такого нет у вас?
Нет, такого нет. Мы не инквизиторы, мы как бы стараемся работать с клиентом как бы в одной команде. То есть им помочь в чем-то, если у них какие-то есть ошибки, сказать о них. Так что нет, мы такой не карательный орган.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Аудитор Александр сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». А сколько в среднем занимает подготовка отчета? Коридор обозначим. Самая большая компания, на которой работает много человек, и самая маленькая компания?
Начиная с этапа планирования, который начинается в сентябре месяце, и выпуском отчетности в апреле, ближе к маю. Угу. Вот, допустим, там с 1 сентября по 1 мая. Вот эта проверка занимает прям под ключ. То есть принимается клиент, смотрится, планируется, потом непосредственно после Нового года смотрятся его какие-то учетные регистры на конец года, и в апреле выпускается отчетность, подписывается. То есть это, ну, получается 8 месяцев.
8 месяцев.
Слушай, ну, опять же, это да. Зависит от проекта, то есть я прям по максимуму, наверное, сейчас взял.
А как можно с ума не сойти, вот 8 месяцев разбирать какие-то бумаги, цифры сверять и прочее?
Это сложно, но задач много, задачи разные, то есть, допустим, на одного человека приходится там, не одна какая-то маленькая задача, много разных. То есть сначала тут посмотреть, потом там посмотреть. Потом внутри одного какого-то счета есть масса процедур, которые надо провести. Как-то скучать и сходить с ума нет времени обычно во время проверки.
А рабочее место у аудитора, оно как выглядит? С чем вы вообще работаете? Компьютер ли у вас, я не знаю, счеты, карандашик, листок бумаги?
Ну, вообще, мое рабочее место – это стол и ноутбук. То есть, мне больше, по сути, ничего и не надо. То есть, и телефон, чтобы с клиентом созвониться. То есть, у нас какой-то ограниченный такой функционал. Компьютер все есть. Да, есть Word.
Аудитор получает доступ ко всей финансовой вот этой документации у заказчика.
Ну, да, мы запрашиваем. То есть, нам напрямую доступ не дают. Мы какие-то запрашиваем документы, нам клиент предоставляет.
И вы начинаете сверять какие-то там разные цифры.
Да.
Сами умножаете, вычисляете.
Да, все верно. Все верно.
То есть вы, я правильно понимаю, опять же, если ошибаюсь, поправляйте меня, вы проверяете то, как работал бухгалтер или нет? Или это
ну, как работала компания в целом. Угу. То есть бухгалтер, да, его, то есть как он формирует проводки и прочее, да, это мы проверяем, но для того, чтобы провести проводку какую-то, то есть с одного счета на другой счет что-то перешло, нам нужно проверить, правильные ли изначальные суммы дали бухгалтеру, то есть правильно рассчитали какую-то справедливую стоимость, правильно переоценили объект основных средств, то есть это гораздо, ну, глубокое погружение в процесс работы клиента. Поэтому да, мы смотрим все и везде, как начисляется зарплата, как рассчитывается зарплата и прочее.
Вопрос. Я правильно понимаю, что аудитор, он своего рода как нотариус, да? Вот и когда нотариус, например, смотрит на какой-то документ, он фактически ручается за то, что вот это вот все достоверно. И аудитор точно так же. После того, как проводится проверка, он, ну, грубо говоря, мамой клянется, что все здесь было правильно, или наоборот, здесь были выявлены какие-то нарушения.
Да, все верно. Именно это аудиторское заключение как бы эту силу имеет. То есть это такая бумага, которую мы подписываемся под то, что ниже изложено, раскрыто во всех существенных аспектах, согласно там стандартам РСБУ, МСФО. То есть, да. Да,
то есть, на самом деле вы кому-то можете очень сильно подпортить жизнь. Вот существует компания, прекрасно она себя вроде бы чувствует внешне, а потом приходят аудиторы, проводят проверку и выносят заключение. Бамс, и там оказываются какие-то недостачи и прочее.
Да, такое бывает. Правда, давно уже громких таких случаев не было, но вот был случай с компанией Enron. Энергетической. То есть, да, там аудиторы нашли ошибку, и она разорилась. А была одной из крупнейших мировых там энергетических компаний. Супермонстром, там, как Apple и Microsoft.
Если аудиторы такие влиятельные люди, можно ли аудиторам дать взятку?
Можно, но если это хороший аудитор, он не возьмет.
Вам предлагали?
Ну, риски слишком велики. так скажем.
А вам, вам предлагали намекать?
Нет, нет, я пока что рядовой сотрудник, работаю три года. Я никому особо и не интересен.
Нам следует с вами через три года связаться, например, еще, да, когда вы уже будете по карьерной лестнице дальше.
Я только за, возможно, да.
Вы только за, в смысле, за взятки или...
Нет, за то, чтобы созвониться и еще раз обсудить. Потому что каждый год в аудите это совершенно разные года. То есть совершенно по-разному работа выглядит и строится.
Аудитора можно привлечь к ответственности потом, например, уголовной, если он в своем отчете, в своей отчетности допустил какую-то ошибку?
Да, я вот на самом деле не знаю, вступил ли этот закон в силу или нет, но да, то есть тот, кто подписывает аудиторское заключение, если выявится, что он допустил какую-то ошибку или какое-то мошенничество было там, то да, это уголовная ответственность.
Какие-то случаи у вас на памяти есть, чтобы прямо аудиторы
посадили? Нет, 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 таких не было.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это «Изнанка», программа о профессиях. На мои вопросы сегодня отвечает аудитор Александр. Про образование давайте поговорим. Где надо учиться? Есть ли какой-то отдельный факультет аудита, я не знаю, как это называется? Где вы учились?
Ну, я в этом плане не особо репрезентативный. Вообще, в экономических университетах во всех есть направление там, аудит. Или, там, я отучился, у меня бакалавриат – это менеджмент, магистратура – это корпоративные финансы. Что то, что другое, мало имеет отношение к аудиту. Было какое-то там на старте представление о финансах, о бухгалтерской отчетности, но в итоге всему учился на работе, прям по факту. Вот, а так, да, есть профильное образование.
Как вы попали в вашу компанию, где вы сейчас работаете?
Я сначала попал на стажировку, меня посмотрели, как я работаю, и позвали уже в штат.
А вот смотрите, читал такой миф, не миф, про то, что прежде чем стать аудитором, обязательно нужно поработать где-то бухгалтером.
Но здесь имеется в виду, есть такое де юре понятие аудитора. То есть это сертифицированный аудитор, у которого есть лицензия, который прошел экзамены и прочее. То есть вот, кто имеет право подписи непосредственно. У нас в основном это менеджеры и партнеры. Все остальные, они де юре это ассистенты аудитора. Но де-факто все мы аудиторы. А так, да, чтобы стать сертифицированным аудитором, мало того, что нужно пройти экзамен, нужно еще иметь опыт работы. Либо в аудите, либо бухгалтером.
Аудитор и ревизор, ну вот в таком, в каком-то обывательском понимании, это синонимы или все-таки есть какая-то разница?
Ну, наверное, скорее схожи. Просто ревизор лично для меня такой несколько гуглевский оттенок имеет. Тут в этом случае, наверное, не схожи. Потому что ревизор это какой-то проверяющий, который должен обязательно всем дать втык.
Каратель.
Да, каратель, да, такой. У нас нет такой задачи.
А аудитор может указать во время проверки, например, компании на какие-то ошибки и предложить их исправить. А потом, когда ошибки будут исправлены, соответственно, уже и отчет немножко скорректируется. Вообще, это как бы предусмотрено в вашей работе?
Да, естественно. Естественно, если ошибка какая-то несущественная, она там носила характер случайный, то есть из какого-то человеческого фактора или из-за ошибки там, в IT-системах. То есть мы идем навстречу, говорим, что вот у вас тут такое-то, это произошло из-за того-то, давайте поправим. И обычно клиент, да, идет навстречу, поправляет. То есть он тоже заинтересован в том, чтобы аудиторское заключение было выпущено хорошее, что никаких ни оговорок, ничего в нем не было.
То есть у вас в вашей работе человеческая составляющая, она не исключается? Вы не просто как такие машины бесчувственные, вы все-таки можете помочь, пособить?
Да, да. Да, все верно, всегда.
Часто ли уносите работу домой, вот когда идет у вас вот проверка глобальная?
Ну, да, есть такое понятие busy season в аудите. Это вот как раз то, что происходит зимой и вплоть до выпуска аудиторского заключения. Там можно работать, вообще не уходить домой, можно брать работу на выходные на дом. Да, все зависит от проекта. Если проект загружен, если мало народу и много дел, то да.
Чем хороший аудитор отличается от плохого? По каким параметрам?
Хороший аудитор – это тот, кто знает стандарты, понимает, главное, глобально, как устроен аудит, как устроена работа компании. Ну и внимательный, усидчивый. То есть это хороший. Тот, кто не обладает этими качествами, это плохой аудитор. Тот, кто на что-то забивает, закрывает глаза.
Клиенты на что могут жаловаться в работе с аудитором? Ну, вообще, в вашей практике бывает, что клиенты, заказчики, они, не знаю, там, вашему начальству капают на мозги, говорят, вот, Александр, вот, знаете, он сделал то-то, то-то, то-то. Вот, что вы должны сделать, чтобы вызвать на себя гнев заказчика?
Самое частое, это как раз связанное с запросами какой-то информации. В пылу аудита иногда забывается, что ты что-то уже запрашивал, и это запрашивается повторно. Это клиенту очень не нравится, говорит, мы же вам предоставляли, что не следите за своим статусом. Вот, да, это самое частое такое. А так, ну, люди разные, может, много кого что выбесить. Бывали какие-то случаи разные.
Санкции для вас предусмотрены, как для вот подчиненного в этой аудиторской компании, структуре?
Ну, могут снять с проекта, могут намекнуть на то, что можно попрощаться, по собственному желанию уйти. То есть все зависит от размера какого-то нарушения и недовольства клиента. Но в основном это да. То есть если это по инициативе клиента, если ему клиенту что-то прям не нравится, и это там не совсем адекватное требование, просто снимается с проекта, чтобы не раздражать клиента лишний раз. И человек уходит там на другой проект, на другой банк. Ну, если человек там объективно не виноват в этом, что это просто блажь клиента какая-то.
Если вы, проводя проверку, увидели признаки каких-то прямо, я не знаю, преступлений экономических, ну, допустим, там кратно завышается или занижается стоимость чего-то, вы вот эту информацию будете обсуждать только с вашим начальством и с заказчиком, или вы для себя допускаете, что можете, не знаю, какую-нибудь анонимку написать в отдел полиции, в Следственный комитет?
Нет, мы это будем только с клиентом. Ну, если, допустим, я найду, я пойду к менеджеру, к партнеру, мы обсудим это, и дальше, скорее всего, если действительно серьезные, действительно там какие-то элементы мошенничества есть, мы это будем обсуждать с клиентом. И если клиент скажет, ну да, мошенничество, но мы ничего с этим делать не будем, то мы, соответственно, аудиторское заключение у нас будет выражаться в отказе от мнения. Это как бы такой флажочек для всех пользователей отчетности.
Что это тут такое? Не так. Расскажите.
Ну, когда, да, возникают вот такие всякие неурядицы, когда мы не хотим, то есть у нас есть там договор на аудит, но мы не подписываемся, то есть тут явно что-то не так, и нам клиент не говорит, что именно, мы отказываемся от выражения мнения.
То есть вот эти вот два листочка, которые вы должны писать, вы их не пишете?
Не, мы пишем, что это такая-то компания по итогам по аудиторской проверки отказывается выражение мнения. Грубо говоря, три вида аудиторского заключения. Это, безусловно, положительное, когда мы под всем подписываемся. Это есть с оговорками, что мы говорим, все вроде норм, но вот в этих статьях что-то не так. И вообще в отказе от мнения. Эти случаи крайне редки.
То есть отказ от мнения – это прям тревожный звоночек?
Да.
А это тревожный звоночек, он для кого?
Для пользователя отчетности. Ну, допустим, для акционеров, для тех, кто купил ценные бумаги нашего клиента, для того же, там, для Центрального банка, для Минфина, для налоговых органов, то есть для всех, любой, кто откроет, кому интересна эта отчетность, вот для них, для всех это важно.
А вот эта отчетность, она где должна публиковаться после того, как вы поработали?
Она публикуется на сайте клиента, на сайте e-disclosure есть сайт, где все раскрытия.
Disclosure это кто? Это что?
Disclosure – это раскрытие по-английски. То есть есть сайт, который называется e-disclosure. Вот там под каждой компанией есть ее вся отчетность, если она обязана ее раскрывать. То есть в целом любой человек может открыть финансовую отчетность компании, которая подлежит обязательному аудиту, и посмотреть ее.
Ну и информация вот эта, она интересна для контролирующих органов, для силовиков и для акционеров будущих, текущих.
Ну да, в том числе, да.
Слушайте, а вот когда пишут, например, мы смотрим за экономическими новостями, всякие вот эти МФСО, это к вам как
народа? Да, международный стандарт финансовой
МСФО,
отчетности.
МСФО, да.
Ну, отчетность можно выпускать и РСБУ, то есть российский стандарт бухгалтерской отчетности, можно МСФО, это международный, это если компания торгуется на международном рынке, если она вообще зарегистрирована за рубежом, то да, там она обязана выпускать МСФО-отчетность. Она там чуть-чуть отличается по некоторым параметрам от российской, но в целом очень, очень схожи.
Так это, да, вот, это то, что выпускаете вы?
Да.
Это или как?
Клиента мы выпускаем только заключение. Что вот,
но там, это отчетность МСФО. Клиента, которая подтверждена уже аудиторами?
Да, то есть нам, грубо говоря, клиент дает отчетность, текст с табличками, мы его проверяем. То есть мы сами не формируем отчетность компании, мы только ее проверяем.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Сегодня на мои вопросы отвечает аудитор Александр.
Как после всех вот этих вот отчетов, цифр и прочего лучше всего аудитору отдыхать? Есть ли какие-то такие ваши, я не знаю, корпоративные или профессиональные лайфхаки? Куда надо поехать? Может быть, в какой-нибудь скит, в лес, на море обязательно?
Ну, люди разные. Каждый отдыхает по-разному. Кто-то в барах, кто-то йогой, кто-то в спорте. Все абсолютно по-разному. У кого что расслабляет, у кого что очищает мозг как-то. Кто-то, может, «Дом-2» смотрит, не знаю.
О, Господи.
Ну, всякое бывает. Мы с супругой иногда смотрим «Клон». Мне, чтобы отдохнуть от всех цифр, чтобы они все вышли, да.
И я правильно понял, что в работе аудитора есть сезонность? То есть, вот да. Вы говорите, 8 месяцев все прямо фигачат, а сейчас, например, у нас лето, да, август наступил, вы, ну, не то что безработный, но особо занятости у вас нет, при том, что вы, наверное, все-таки остаетесь сотрудником вашей компании.
Ну, сезонность, да, присутствует. Есть большой такой загруженный сезон зимой и начало весны, и есть вот как раз сейчас наступает еще один такой небольшой, когда полугодовая отчетность. То есть 30 июня закрыли отчетность полугодовую, и мы вот ее проверяем. Ну, и он такой, он чуть-чуть полегче. Потом это все опять плавно перетекает в годовой аудит. Ну да, летом легче. Всегда.
Про деньги. Давайте поговорим. Из чего формируется заработок и сколько в Москве аудитор может получать?
Ну, опять же, я не знаю, сколько получают сотрудники выше, потому что у нас как-то это действительно щепетильная тема внутри компании, кто сколько получает. Конкурентная
зарплата. Не, ну, может быть, вакансии вы смотрели, вы про себя тоже не рассказывайте, ладно, хотя можете рассказать. Какой коридор тоже просто обозначите?
Ну, вот тот, кто прям действительно исполнитель, он там с первого года чуть больше 30, наверное, тысяч получать будет.
Исполнители – это вот низшее звено?
Ну да, вот в том числе и я, так скажем.
А 30 тысяч – это рублей в месяц?
Да, в месяц. Угу. Но это от. И там до 100, наверное, до 80. До 80.
Это базовая ставка?
Нет, нет. Ну, это я так средне прикидываю. То есть, как я пришел там, несколько лет назад, сколько примерно там все мы зарабатывали еще на стажировке, сколько нам предлагали. И вот сейчас сколько примерно моего какого-то уровня получается.
А я почему спросил про базовую ставку? То есть, это включает какие-то премии, да? Вы же вот работаете 8 месяцев, потом, поскольку у вас все сложилось, то, наверное, что-то вам доплачивают.
Премии, да, бонус. Если выполнятся все задачи на год, все KPI, которые у нас есть, то есть это там время на проект потраченное, все там тренинги пройденные, ну, там много, я не буду все перечислять, если это все, и если еще и хорошо отработал весь год, то да, платят премию. Но опять же, там все зависит от руководства, как оно решит, не решит. Прям прописано в договоре, премии нет.
Еще вот не понял, вы получаете осенью, да? Осенью же вы начинаете работать по годовому отчету?
Да, да.
Вы получаете один проект, и вот этот проект один ведете, или у вас параллельно может быть несколько?
Ну, параллельно прям действительно на одной неделе не может быть два проекта одновременно, но да, да, то есть один проект есть, основной, и когда в нем перерывы какие-то, когда там нет работы, то есть там, допустим, клиент что-то еще не предоставил, нет, то там на другой проект уходишь. Но основной проект, да, основной на год один.
Аудитор это такой универсальный боец, или у аудитора есть какие-то, скажем так, любимые сферы, не знаю, промышленность, IT?
Ну, нас делят по секторам экономики в основном. Mm-hmm. То есть я, допустим, работаю в банковском аудите, вот в финансовом и непосредственно в банковском, потому что, ну, допустим, на лизинговых компаниях мне будет тяжеловато, или там на страховых, потому что у них своя специфика, которой я никогда не работал. А я вот внутри своего банковского аудита, да, то есть у меня вот есть такая
Я со своим примитивным мышлением не могу понять, как бы цифры и цифры, какая вам разница, кого считать, кого проверять.
Да, в целом, отчасти вы правы, там нужно недельку посидеть, разобраться, и уже дальше все пойдет. То есть нет такой пропасти, что я никогда в жизни не смогу работать на лизинговых или факторинговых компаниях. Но да, то есть там и счета разные, принцип работы разный. То есть, ну, действительно, нужно вникнуть сначала, прежде чем работать. А с банка на банк, то есть нет разницы прыгать. Примерно у всех все одно и то же.
Обычно все-таки вот такое разделение есть.
Да.
У аудитора есть какой-то профиль.
Свой. Да.
А есть какой-то профиль такой более, что ли, выигрышный, не знаю, кормящий, доходный, именно для аудитора, как для специалиста?
Ну, зарплата везде одинаковая. Угу. То есть и у тех, кто аудирует не банковские организации, и у тех, кто у всех одно и то же, так что в целом тут более хлебных нет. И более интересные, да, возможно.
Но вам, кроме банковского сектора, где было бы интересно работать еще?
Мне было бы интересно, наверное, проверку IT-компаний. Я не разбирался, но мне кажется, это интересно. То есть как они работают, как у них отчетность устроена.
Аудитор Александр сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Если вы хотите стать участником следующих выпусков «Изнанки», пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Послушайте новости и рекламу. Вернусь к вам через несколько минут.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Здравствуйте еще раз. Сегодня у нас в гостях аудитор Александр.
Сколько стоит заказать аудит и от чего это зависит? От размера компании или от чего еще? От количества сотрудников?
Это зависит от размера компании, от ее там капитализации. Но это вотчина партнера, который заключает контракт. Вот за сколько он, грубо говоря, продаст его клиенту проект, за столько и будет. Но я сумму сейчас не готов назвать. Прям сколько стоит аудит.
Миллионы долларов, миллиарды.
Нет, это не астрономические цифры.
До миллиона долларов.
До миллиона долларов.
До миллиона.
Однозначно, да.
До полумиллиона долларов?
Наверное, даже. Ну, опять же, я не смотрел договоры прям крупных банков. Может, у них там действительно там многомиллионные контракты. Я работал на размера поменьше банков. Угу. Вот. Но там, да, может быть, и до полумиллиона долларов.
Это вот так и стоит на самом деле? С учетом того, что люди действительно работают с документами, люди ручаются головой за эти вещи. Или это вот такая стоимость накрученная, искусственная?
Ну, это скорее справедливая стоимость. То есть там есть действительно, сколько мы потратим на проект непосредственно, то есть там на рабочую силу, на какие-то там производственные мощности наши, ну и небольшая там маржа. То есть есть проекты, я знаю, которые работают в минус. Ну, то есть потрачено на них больше, чем заработано. Ну, обычно от таких как-то стараются отказываться, как-то пересматривать условия договора. Ну да, есть такое.
Не
обязательно на проекте заработать.
Может ли аудитор отказаться от клиента? На стадии формирования заказа еще?
Нет. Мы все-таки должны доработать до конца. Ну, опять же, могут быть разные случаи какие-то критичные, но, как правило, нет.
То есть вы как врачи должны работать со всеми компаниями. К вам приходит любая компания, не знаю, рога и копыта, и вы, ваш менеджер, да, или вот старший, он с ними договаривается, формирует вот этот вот заказ, контракт, и вы будете работать.
Если партнер принял решение, что мы принимаем этого клиента, мы будем с ним работать, мы подписали договор, то мы должны его исполнить. То есть до этого этапа можно в любой момент как бы спрыгнуть с этого. Если мы... У нас, да, есть процедура принятия клиента, когда к нам приходит новый, мы вообще смотрим, действительно, это там рога и копыта или это нормальная компания.
То есть можете отказать вот на этой стадии?
До заключения договора, да.
А вот смотрите, вот эта финансовая документация, с которой вы работаете, насколько она является секретной, критически важной для самой компании и насколько она привлекательна для конкурентов?
Ну, привлекательна для конкурентов, я думаю, да, в плане там клиентской базы, потому что примерно все там процентные ставки плюс-минус одинаковые, они озвучены. Но в целом, да, любые данные клиента – это щепетильные данные, которые, возможно, не для конкурентов, а, возможно, для кого-нибудь еще, они привлекательны, не хотел бы клиент их раскрывать.
Ну, я просто представляю, что я к вам прихожу и говорю: Александр, а давайте вы мне вот эти вот там сколько гигабайт у вас всяких файлов, а вы мне продадите по такой стоимости. И сделка может быть интересна не для вас, как для продавца, а для меня, как для покупателя. Я там могу что-то с этим сделать, не знаю, хорошее, как-то использовать в качестве какого-то компромата для шантажа или нет?
Абсолютно. Можно. Да. В клиентских документах масса всего интересного бывает.
Ну, например?
Я не могу сказать.
Для меня, понимаете, в ваших вот этих документах там цифры. Цифры – это, например, правый столбик, а левый столбик. Какие-то там юридические лица, которые заказывают услуги.
Это там, допустим, есть счет в банке. У вас наверняка тоже есть счет в банке. Если, допустим, ваш банк наймет нашу аудиторскую организацию, то я могу увидеть, сколько у вас денег в этом банке. Такие у вас есть счета, да.
Ага. А это вам зачем, как аудитору, нужен будет?
Ну, нам конкретно сколько у вас денег знать не надо, но то есть нам именно у кого не надо знать сколько, вообще в общем портфель, какой у банка, то мы, да. Ну, я не буду долго объяснять.
Нет, это интересно. Да. Нет, подождите, объясняйте долго, это интересно. То есть, смотрите, вот вы получаете от банка некие вот эти бумаги, и есть какие-то общие цифры.
Да.
А есть вот конкретная фамилия такого-то человека, где будет написано?
Ну, реестр, ага. Где все там текущие счета клиентов.
Без каких-то там зашифрованных пояснений, прям будет фамилия, имя, отчество?
Ну, допустим, с физлицами мы их и не смотрим, потому что их, как правило, очень много. И мы их смотрим на более отдаленном уровне, то есть по каким-то сгруппированным портфелям. Но да, есть, допустим, процедура, когда мы проверяем, что действительно вот эта строчка в экселевском документе, что у такого-то там Иванова Ивана Ивановича действительно есть там 100 рублей в банке, мы приходим в отделение банка и смотрим договор, он действительно открывал или это просто клиент себе нарисовал что-то. То есть есть такая процедура.
Ага. А вы видите и кредитный счет, и дебетовый счет?
Да, да.
Ага. Слушайте, как интересно, никогда даже не думал об этом.
Но мы подписываем кучу документов, да. А не раскрытие, так что это все еще остается секретным.
Ну, да. Понятно. А вы видите только конечное состояние счета или у вас транзакции тоже отражаются?
Можно? Движение, да, да. То есть мы запрашиваем базу проводок для там, глубокой аналитики.
Вот. Подождите, а сколько же, вот вы, например, с банком каким-то работаете, сколько же у вас там всяких этих транзакций, если вы годовой пытаетесь анализировать деятельность за год?
Очень много. То есть много-много миллионов проводок.
Вам сейчас посочувствовать надо.
Ну, мы же не руками, не глазами просматриваем каждую строчечку. То есть мы какие-то аналитические программы используем.
Вот, а что вы используете, и на поиск какой информации вы вот эти вот свои машины затачиваете?
Ну, вообще вся экономическая система мира держится на одной программе, это на Excel. Угу. То есть все делается в Excel практически. Реестры ведутся, рассчитываются справедливые стоимости каких-то инструментов финансовых. Это вот самый-самый такой основной инструмент аудитора. А также есть там различные другие, там, более сложные, там AlterX, Spotfire. Это для больших массивов данных, для обработки.
Ну, смотрите, вот вы получили задание, просто мне интересно, с чего вообще работа начинается. Вы получили новый заказ. Открываете свой компьютер, вот у вас, не знаю, там, вы скачиваете какой-нибудь PDF, или файл Excel, получаете вот эту гигантскую таблицу на много-много страниц, и что? Первый ваш шаг. Чего вы ищете? Какую-то там формулу забиваете?
Ну, во-первых, я убеждаюсь в полноте данных, я ее сверяю какими-то сведениями, которые я уже проверил, ну, чтобы понять, нам дали урезанную, неурезанную, стоит ли с ней дальше работать. Дальше я смотрю какие-то существенные позиции, какие-то прям действительно выбивающиеся показатели, вот, смотрим на это. Дальше уже собираем, анализируем, то есть там структуру портфеля, соответствует ли она нашему пониманию процесса, не соответствует. Но опять же, это все зависит от того, какая конкретно была поставлена задача.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
О работе аудитора в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы» сегодня рассказывает Александр. Самое приятное в работе аудитора – это что? На каком этапе?
Самое приятное – это когда все в конце концов сошлось, и никаких ошибок нет, и все. То есть что-то долго-долго какую-то формулу вел, что-то ты пересчитывал, не получалось, наконец-то сошлось все. Это вот самое приятное.
А вы когда отчет сдаете, вы отмечаете на работе с коллективом как-то?
Ну, это от проекта к проекту зависит. Но в основном, да, отмечают как-то. Собираются команды дружные, кто многочисленные, да, там собираются в каких-то заведениях, отмечают.
А мужчины или женщины аудиторы чаще бывают?
В основном женщины.
Оу, почему?
Ну, потому что более внимательные, более усидчивые женщины, более скрупулезные. Возможно, это сексизм, но...
Не, ничего, нормально. Самое сложное и самое неприятное в вашей работе, что это может быть?
Это когда много работы, действительно. Когда она мешает вообще жить нормально, комфортно.
То есть вот эта история про то, что приходится ночью сидеть,
да,
дома.
Да, да. Вот это немножко портит.
А самое страшное, что у вас может произойти вообще в вашей аудиторской работе?
Самое страшное, это когда мы подписали отчетность, а потом каким-то боком мы нашли расхождение.
Это насколько такой масштабный фейл для вас?
Это
для
вашего максимально фейла? Масштабный. Это вот прям можно писать заявление и уходить куда-нибудь в тайгу, потому что больше тебя никто на работу не возьмет.
Вон из профессии?
Да. Ну, это прям, это самое страшное. Когда это действительно такой крупный такой, такое вот прям расхождение, прям крупняк-крупняк.
А было что-то похожее у вас, у ваших знакомых? Ну, потому что вы еще работаете, вы, видимо, пока что вас бог не
знает. Ни у меня, ни у моих знакомых пока такого не было, и хорошо, чтобы так и продолжалось. Что
ну, а смотрите, а прежде чем сдать вот такой отчет компании, разве нет какой-то системы дополнительной проверки вашей собственной внутренней?
Есть, но, опять же, человеческий фактор, ну, всякое бывает. Но пока еще не бывало, но может возникнуть.
А почему нельзя заказчику потом просто через, не знаю, через неделю, через две прислать новый бета-отчет и сказать, вы знаете, вот мы присмотрелись внимательно, тут небольшие коррективы еще.
Ну, потому что он этот подписанный отчет уже сдал в ЦБ, в Центральный банк Российской Федерации. И уже это, уже нет возможности его оттуда.
Это получается геморрой для всех. И для самой компании, которая аудиторов наняла таких криворуких. Да, и репутация самой аудиторской фирмы.
Да, все верно.
Сложно ли устроиться на работу аудитором в России, я не знаю, в целом, и в Москве, в частности?
Я бы сказал, что нет. На стажировку попасть не так сложно, как я в свое время даже ожидал. То есть это не так сложно. Сложно задержаться.
Mm-hmm. То есть текучка.
Да, там по своей воле, по действительно то, что не справились, уходят люди. То есть текучка прям максимальная. То есть mm-hmm. из того набора, который я приходил еще давным-давно, mm-hmm. уже много кто ушел в другие компании.
А что нужно сделать, придя вот в крупную компанию аудиторскую, чтобы задержаться?
Хорошо работать, схватывать все на лету, потому что объем информации новый, который нигде не учат, много. Если сможешь с этим справиться, то сможешь работать.
А если нигде не учат, обязательно ли вообще заканчивать какие-то высшие учебные заведения? Может, всякие там курсы в интернете, книжечки умные, благо их полно сейчас на прилавках?
Я бы сказал, что да, но, к сожалению, на HeadHunter рекруты смотрят и фильтруют. Mm-hmm. Я с этой стороны не знаю, как они ищут, но предполагаю, что они ищут, то есть ставят фильтры на какие-то университеты, mm-hmm. ну, чтобы какой-то там первичный отбор провести, чтобы не звать всех из арбуза литейных университетов. Ну, в целом, да, скорее. Высшее образование, так скажем, мне мало помогло.
А рабочий день ваш как выглядит обычно? Ну, вот прямо в такой, в пиковый период.
В пиковый период это я встаю, открываю ноутбук часов в 9, в 10 утра.
А вы на работу-то приехали или вы проснулись и сразу ноутбук?
Ну, видите, сейчас пандемия, мы все работали из дома. Поэтому сейчас у меня рабочий день начинается ровно тогда, когда я открываю ноутбук. А так, да, сначала доехать до работы, там, навел себе чайку, открыл ноутбук и все, понеслась. Смотреть что-то. Какие-то письма навалились от клиента, от менеджера, от партнера. Какие-то комментарии к твоим секциям. Все вот это такое бесконечная карусель, безумие.
А общаетесь с коллегами и с заказчиком мессенджеры или какие-то там, не знаю, ваши собственные сети? По почте просто?
Да.
По старинке как будто нет?
Ну, самое такое проверенное, простое. Вот Outlook постоянно mm-hmm. открыт, вот там мы общаемся.
А документы в облаке у вас?
Да, документы в облаке.
Тоже, ну, опять же, есть каждый может редактировать его.
Нет, мы их скорее скачиваем себе mm-hmm. на какой-то локал, и там уже дальше с ним работаем.
Что знакомые говорят про вашу специальность? Ну, может быть, семья, жена, вы говорите, да, друзья.
Говорят, что круто, но ничего не понятно. И поэтому особо и не интересуются. Говорят, да, так, циферки сверяю.
Какие-нибудь байки рассказывайте, если вот представим, да, застолье, праздник, свадьба, не знаю, похороны. Ну, доходит до вас дело. Давайте, Саша, расскажи, что там, как.
Ну, как-то аудиторско-бухгалтерские байки, они, может быть, интересны только мне, потому что я понимаю, в чем их суть, но так нет. Ну, редко байки.
Ну, они про что? Они про что, например?
Они скорее там про общение внутри команды или общение с клиентом, то есть какие-то там недопонимания, которые иногда забавную форму имеют.
То есть такие байки на каком-то семейном слете скорее вызовут как-то непонимание у...
Да, абсолютно.
А профессиональные заболевания у аудитора? Раз уж вы сказали, что сидеть постоянно перед компьютером, зрение сажается?
Зрение, да. Осанка, гастрит, потому что питаешься, бог пойми, чем. Потому что нет времени на то, чтобы приготовить себе что-нибудь нормальное или заказать что-нибудь нормальное. Ну и всякие с седалищными органами бывают проблемы.
Какой ужас.
это не сказать, что прям если аудитор, то у него полный спектр этих всех болезней, но как и у любой сидячей работы.
Ну да. А, слушайте, я вас хочу к деньгам вернуть. Вот топ-топ аудитор, какой-нибудь там вот прям партнер, сколько можно получать в месяц?
Ну, партнер на проценте, он сидит, у него оклада нет, вот, так что у него может быть там потолка нет. Может зарабатывать там миллиарды долларов. Нет, не миллиарды долларов.
Ну, несколько миллионов рублей в месяц может зарабатывать.
Я думаю, что если это очень мощный партнер, у которого куча крупных клиентов, может быть и может, да.
А партнер вот в такой крупной компании, это как совладелец бизнеса? Или как?
Да, совладелец бизнеса.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Сегодня на мои вопросы отвечает аудитор Александр. Профессиональные ваши мечты, они про что? Вот в карьерном смысле, к чему бы вы хотели стремиться?
Ну, я хотел бы получить лицензию, действительно. Я хотел бы побольше интересных проектов, чтобы они были не рутинные. То есть из года в год не одно и то же.
По-моему, все, о чем мы с вами до этого говорили, как раз указывает на то, что это только рутинные проекты.
Но иногда, когда особо загруженный, когда куча нового, хотелось бы рутинности, но каждый раз то какой-то новый стандарт ведут, то что-нибудь еще, то вот пандемия. Сейчас это тоже очень повлияло на нашу работу. То есть нам еще куча проверок добавилось из-за этого. Рутинности много, но бывают и разные нюансы.
А вот лицензию вы сказали получить, это что значит?
Ну, стать сертифицированным аудитором.
Так, а ваш, подождите, сейчас мы зря что ли с вами общались, а вы какой сейчас аудитор?
Я ранее рассказывал, что есть де юре понятие аудитор.
Да.
То есть то, что прописано непосредственно в законе. Чтобы стать де юре аудитором, нужно, получить лицензию на это.
Это вам сколько еще до этого и что надо делать?
Для этого нужно выучить и подготовиться к экзамену. Сдать экзамен, вот в моем случае.
А это где будет происходить? То есть это не какой-то там внутренний вашей компании, это прям государство?
Нет, это, похоже, такое на ЕГЭ, только для аудиторов. То есть есть несколько этапов экзамена, где проверяют знания в различных областях, связанных непосредственно с финансовыми и аудитом. И если сдать все эти экзамены, их достаточно много, то, выдают лицензию, потому что ты сертифицированный аудитор.
Ну, и сразу можете претендовать на высшую зарплату.
Ну, в целом, да. То есть, это есть прямая взаимосвязь с этим. Угу.
А за рубежом сейчас могли бы работать уже родители?
Возможно, да, хотел бы такой опыт. Это очень интересный опыт, потому что специфика стран разная. Да, вполне мог бы. То есть, у нас внутри коммуникация вся на английском происходит. То есть, проблем с языком нет, чтобы работать руками, и вполне мог
бы. Слушайте, вот вы сказали, что во время пандемии сидели прекрасно на дистанционной вот этой работе дома у себя. Вообще, насколько важна для аудитора какая-то географическая привязка? Есть ли на самом деле аудиторы у нас где-то в регионах?
В регионах... Ну, прям совсем в регионах, в маленьких городах нет. В крупных городах, есть офисы компаний. Ну, то есть там это Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург. То есть там,
Это
есть.
Собственные маленькие какие-то там местные аудиторские фирмы? Или это
филиалы?
А это филиалы большие?
Филиалы, да. Ну, есть и маленькие, то есть их бесчисленное множество аудиторских компаний. Ну, я сейчас говорил именно про крупные. Да, есть. То есть привязанность к месту, то есть я вполне мог бы сидеть на Багамах с ноутбуком и, аудировать.
Что вас держит здесь?
Ну, и потому что иногда надо общаться с клиентом, что-то к нему подойти. То есть иногда мы сидим в офисе клиента, что-то проверяем.
Кому профессия аудитора подходит? Ну, кому бы вы могли посоветовать? То, что это женская профессия, по большей части, это я уже понял, да.
Ну, женская, это так сложилось просто в состав. Ну, кто усидчивый, кто любит работать с цифрами, кому интересны финансы, экономика. Набор примерно такой.
А на пенсию когда пойдете?
Да на пенсию не знаю. Пока работается. Ну, пока не задумывался, не планировал.
Самый взрослый аудитор на вашей памяти. Сколько ему лет было?
Не считая партнеров. Потому что они уже...
Прямо
сидим? Это архимаги. Ну, в плане компетентности. Но даже и они не особо возрастны. То есть там лет до 60 примерно. Ну да, 60 плюс-минус.
Слушайте, вот про профессиональные мечты я все-таки докручу еще вопрос. А партнером вы бы хотели стать тоже? А то вы как-то перестали мечтать, перестали рассуждать на уровне получения как раз вот этого вот лицензии аудитора.
А если представится шанс, то да. Вполне себе партнером.
Но для этого вам что нужно делать? Какой вот
еще лет 15 отработать, наработать связи, на совершенно каком-то божественном уровне понять все стандарты, уметь ими апеллировать просто мастерски. То есть это нужна огромная компетенция. Ну, опыт. Нужно наработать много-много-много опыта.
Вообще работа тяжелая, так если подводя итог уже?
Ну, если сравнить с шахтерами, наверное, нет. Но да, достаточно тяжело зимой работается, когда уходишь часа в 4 ночи, а потом в 6 утра встаешь и едешь обратно.
Господи, это настолько все плохо?
Ну, бывает, да.
Слушай, я бы тогда не уходил в 4 часа. Ради чего? Последний у меня вопрос. Например, вам запрещают работать аудитором, куда бы вы пошли? В какой бы сфере вы себя нашли? Ну, сейчас вот с набором каких-то знаний, которые у вас уже сформировались к вашему возрасту.
Ну, я пошел бы в банк работать. То есть я знаю, как он работает, знаю какие-то... То есть, да, спокойно ушел бы в банк работать.
А в счетную палату пошли бы работать?
По сути, да, схоже. Ну, пошел бы. Все зависит от того, что делать и за сколько делать. То есть зарплата и сам предмет работы. То есть если там действительно сидеть, кнопочку в час нажимать, то я, наверное, не пошел бы, потому что это так с ума сойти можно. Вот. И за небольшие деньги. А так, да, почему нет?
Спасибо огромное. Вы слушали рассказ Александра. Он работает аудитором. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках нашей программы и рассказать о своей профессии, пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru. Аудиоподкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. До встречи.
Секреты профессии в программе «Изнанка».